Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя программа «В рабочий полдень». Это в основном выпуск новостей. Но, тем не менее, будут и комментарии. Прежде чем соберется 1000 человек, давайте я с вами поздороваюсь. Это будет правильно. И включу ваши комментарии. Я приветствую суперадмина, который здесь с нами. Не забывайте, когда вы пишете сюда какую-либо информацию о себе, не забывайте, пожалуйста, рассказывать нам, откуда вы, дорогие друзья. Привет из Киева. Сегодня очень жесткий, пишет Светлана Корнеевская, график отключения света. Отсутствует практически 8 часов, но мы запаслись пауэрбанками. У кого-то из соседей есть зарядные станции. Да, да. Сложно. Рим с вами, Корнеевская. Светлана Грицик, прошу прощения. Ростов-на-Дону. Кобайн, ставьте лайки после начала эфира. Добрый день, уважаемый Матвеевич. Жду встречи с вами. Вот эта встреча. Привет, Киев, Татьяна Швец из Крапивницкого, Израиля. Жду. Добрый день, мой 30-й, я так понимаю, да. Всем привет от дневник Алексея из Германии. Город, новый город на Винной дороге. Не очень понимаю, но... Пу-пу-пу. Игорь Нехаев. Матвеевич, Харьков приветствует. У меня вопрос у присутствующих здесь россиян в чате. Почему они навязывают свой русский мир? Он никому не нужен. Ну, вы знаете, Игорь, я бы сказал так. Те русские, которые здесь в чате, они ничего не навязывают. У нас же чат особый, правда? То есть это же не просто какой-то там телеграм и так далее. У нас здесь есть админы, они на все внимательно смотрят, поэтому нет никаких проблем. Это люди, которые ничего не навязывают. Я практически их всех знаю. Давайте не будем здесь спрашивать людей, которые не воюют и пошли не к Соловьеву, а к нам сюда, и которые не агитируют здесь ничего. Давайте не будем их троллить и давить на них. Что они могут, то делают. Может, они мало делают. Ну, знаете, Казахстан на связи, город Семипалатинск, Одесса на связи, всем привет. Кренички за свободу против культа личности. Ну да. Привет, Киев, Данилина. Италия, Гуальдо Тадино. Слава Украине. Лимассол, Москва просто с вами. Всем добрым людям привет из Атланты. Привет из Москвы, Яковенко. Херсон приветствует. Тель-Авив, добрый день. Матвей, здравствуйте. Привет из Алматы. Ужгород, добрый вечер из Бориспольского района. Как вам операция Миндас, да, я объясню потом. Ну, да, там есть вопросы. Дальше идем. Привет из Новороссийска, из Вильнюса. Погода хорошая, плюс 6, тепло без ветра, но туман не рассеется до вечера. Ростов-на-Дону, добрый день. Кишинев, большой привет, с меня лайк. Огромный привет из Батуми от бывшего тюменца. Привык я к этому. Киев приветствует. Добрый день, Матвеевич, от харьковчанки из Германии. Ужгород. Свят Ханенко. Привет, дорогой. Украинская новость дня, понедельник. Понедельник, известно, кого Миндич перед акцией НАБУ удрал в неизвестном направлении. Ну, почему? Он в Израиль поехал. Привет из Германии. Слава Украине. Вам привет из Сердобска. Матвеевич от меня. Александр Украинцев, это смешно. Привет из Ашдода, Запорожье. Игорь Нехаев, никто вам ничего не навязывает. Это правда, никто не навязывает. Привет из Сталина, Дубай. Добрый вечер, привет из Киева. Здороваюсь, не знаю, смогу ли быть вечером. Всем добра и мира. Софья Котляр, я люблю с вами. Я очень ценю, когда вы здесь в чате. Поэтому постарайтесь быть. Интернет пока есть, пишет Татьяна из Киева. Матвей, вы уже посмотрели «Дом динамита»? Нет, и смотреть этот фильм я не буду. Я объяснял, что я не хочу смотреть этот фильм, потому что этот фильм рассказывает о гибели мира. У нас... Сейчас я чуть-чуть сделаю вот так. Нет, так сильно. Сейчас, извините. Я просто у дочери и у Кати, и тут немножко непривычно. Вот, я просто хочу, чтобы было нормальное освещение, но тем не менее. Я вам говорил, что для меня кино это, ну, что мне объяснит? Вот, понимаете, о чем фильм «Дом динамита»? То есть, я не сливаю вам. Просто «Дом динамита» о гибели мира. Ну, скажем так. И смысл в том, но это я не сливаю вам содержание фильма, это становится ясно с первой минуты, что летит бомба, атомная ракета, и Америка устроена так, что никто не понимает, что нужно делать, на какую кнопку нажать. Это вот, как вам сказать, это продолжение в каком-то смысле фильма «Не смотрите вверх». Это просто та же тема, что из-за неразберихи, из-за непонимания и так далее, зачем мне это смотреть? Зачем? Мне совершенно это не надо. Ну, очередной фильм, где гибнет мир. У меня и так вот, тут вот Марго сидит, лучше Марго поглажу. Понимаете? Дочь там какой-то суп сделала, только перца туда столько дала, что я чуть не умер. Вот это жизнь. Понимаете? Надо смотреть то, что поднимает настроение. Ну, зачем смотреть про гибель мира? У нас и так мир гибнет. Украину уничтожают. А Украина – это часть мира, очень важная. Бонджорно, да Наполи. Александр Украинцев говорит, это не смешно, это фамилия деда, отца и моя. Слава Украине. Но я не знаю, где вы живете. Я не думаю, что если вы живете в России, вам как-то очень хорошо с этой фамилией. Франкфурт. Сигита, всем добрый день. Пишет Саксоков. Всем добрый день. Вопрос, который меня беспокоит. Достали ли насильники, террорист Путин того достигли, достоин, что его рыло присутствует на каждой обложке почти каждого канала в Ютубе? Не издевательство ли это? Ну, у меня его нет. Одессит из Чикаго тут. Привет из Киева. Свет дали. Да, это правда, Валентина Бунин. Лучше котика погладить. Я просто... Ребята, послушайте меня. Я призываю вас. Понимаете, вокруг столько неприятных вещей, вокруг абсолютно трагические обстоятельства, вокруг идет жесточайшая война, гибнут люди, у вас свет отключает. Ну вот представьте себе, вот все вот это вот, и вместо посмотреть, например, какую-то хорошую комедию американскую про любовь, про поднять настроение себе, вдруг вы будете смотреть фильм про то, что и Америка гибнет. Ну какой в этом смысл? Понимаете, по системе Станиславского, так сказать, есть такое у него понятие от внешнего к внутреннему. То есть, если вам нужно играть военнослужащего, например, да, и вы, ну, все-таки оденете мундир, то вот эта внешность, вы посмотрите на себя в зеркало, она поможет вам играть военнослужащего. Вы посмотрите этот фильм, только расстроитесь, не знаю, я не считаю, что это нужно, и так сложная жизнь. Вот, пожалуйста, сейчас очень тяжело смотреть этот фильм, я посмотрела его за 2 дня, потому что в первый день у меня поднялось давление. Ну ладно. Где Москва без света? Зеленский обещал, и вы тоже. Больше похоже на фантазию. Ну, Игорь, Зеленский обещал, и вы тоже. Вам не кажется, что это некорректно? Ну, вы знаете, что ночью горело в России? Наверное, не знаете. Добрый день, дождливый опять, Кишинев с вами. После того, как сирийского президента принимали в США, мир явно гибнет. Ну, не считаю. Дальше. Я никого не хотел... Игорь Нехаев, оскорбить, извиняюсь, а сердце болит. Ну да, привет из Венден, Германия. А Матвеевич, какой сериал смотрите? Давайте позже про сериал. Так, вот тут пишут, привет из Петербурга. Алексей Мосин пишет, на Урале фамилия украинцев встречалась еще в середине 18 века. Значит, дальше. Вот, Валентина Бунина. Лично я одна в квартире, дети и внуки по всему миру, Израиль, Норвегия, Япония. Ну, хорошо. Теперь давайте поговорим о некоторых украинских новостях. И они важны. Сейчас я перегружу, чтобы было. Значит, сначала идут только заголовки. Генштаб о Мирнограде и Покровске. Логистика затруднена, но осуществляется. Окружения нет. Враг наращивает штурмы. Deep State говорит, россияне продвинулись в двух областях. В России резервистов массово набирают для защиты критически важных объектов. Сырский рассказал, как россияне узнали о собрании военных на Днепропетровщине. Вы, наверное, помните этот трагический случай, что их там на плацу поставили, награждали, и прилетели ракеты, и там поубивало людей, даже непонятно сколько. Значит, Сырский рассказал, вот знаете как моя мама говорила, надо дуть на воду. Прекрасная русская поговорка. Надо дуть на воду. Значит, конечно, могло быть предательство и так далее, но я вам хочу сказать, что у них был чат, в котором они переписывались и все это дело писали, где это будет, когда это будет, у военных. Ну, там были русские в этом чате, они все посмотрели и прилетело. Идет расследование. Ну, вы знаете, посадили Саркози, и вот новость. Во Франции суд досрочно освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы. Не понимаю, почему, сейчас мы узнаем. А, ну понятно. Да, это была странная история, там я вам объясню. Значит, он подал апелляцию, Саркози. И апелляцию начали рассматривать. Но судья, который, по всей видимости, Саркози очень не любит, он приказал поместить его в тюрьму. Вот он приказал поместить его в тюрьму до рассмотрения апелляции. В принципе, это законно, но это не по правилам. А 10 ноября сегодня суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции. Суд постановил, что продление предварительного заключения не является оправданным. Суд решил, что бывший президент будет находиться под судебным надзором, в котором будет входить запрет на выезд из Франции. Ну, наверное, это правильно. Дальше будет апелляционный процесс. Так, значит, интересно, в Германии Wall Street Journal пишет, довольно как бы, в Германии считают, что подрывом северных потоков мог руководить Залужный. Может, он и руководил. Дальше. Ну, теперь давайте я вам немножко расскажу про Миндича. Значит, давайте так. С одной стороны, я должен, чтобы вы понимали, что происходит, потому что этот кейс очень важен. А с другой стороны, не забросать вас ненужной информацией. Давайте я расскажу вам следующим образом. Значит, помните, я вам читал, как бандеровец опубликовал сводный доклад спецслужб Соединенных Штатов Америки по поводу, ну, так сказать, состояния дел в Украине в высшем руководстве. Там много раз повторяется слово коррупция, криминал, и говорится о том, что Зеленский подбирает людей не по их профессиональному значению, а по лояльности. Ну и кроме того, там полно, так сказать, давайте прямо скажем, тут надо выбирать слова, там полно его знакомых. Я его за это не осуждаю. Когда человек приходит, вот посмотрите, например, на Трампа или на Путина, да на любого лидера, он прежде всего берет верных ему людей. Понимаете? Иногда это ошибочно, иногда это неправильно. Другое дело, что эти люди не совпадают профессионально с лояльностью. Есть такое выражение, опять же, я услышал в одном сериале, там один юридический сериал, и там говорит человек: хотели набрать умных, а набрали лояльных. Естественно, дело страдает, а особенно, когда идет война. Конечно, сразу хочу сказать, Зеленский не набирал людей, чтобы делать коррупцию. Понятно, да? То есть он не набирал, например, кого-то там, чтобы вот я тебя беру на эту должность, давай распиливай бабки и так далее. Он этого не делал. Да, это называется непотизм. Спасибо, Де Лорейн. Но все это написано в докладе. И я вам говорил, что, естественно, Зеленский прочитает этот доклад и будет кусать ногти. И ему надо было что-то вывалить на стол. И вот это дело вывалилось. Теперь я вам прочитаю официальный материал, и вы познакомитесь с таким человеком. Это я говорю для тех не украинцев, потому что украинцы знают эту фамилию. Вы познакомитесь с фамилией Минтич. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали часть аудиозаписи по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. В сфере энергетики. Операция имеет кодовое название МИДАС. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев. В рамках дела проведено более 70 обысков, которым привлекли всех детективов в бюро. Следователи собрали более 1000 часов аудиозаписи. Расследование касается, вот слушайте, в чем суть, деятельности высокопоставленных чиновников в сфере энергетики и обороны, которые подозревают в создании преступной организации, отмывании средств и незаконном обогащении. В пленках фигурируют люди с позывным «Рокет», «Теннер», «Карлсон». Они обсуждают строительство объектов в энергетической сфере, распределение откатов и возможные кадровые изменения в Минэнерго и Энергоатоме. Вот смотрите, например, диалоги. 9 июля 2025 года. Теннер говорит, они планируют продолжать строить защитные сооружения. Цифры бешеные. Рокет. Скажи поставщикам, что все и так понимают, вот-вот что-то будет. Потому что у нас идут нарастающие. Речь идет о повышении сумм откатов из-за возможной смены руководства в Минэнерго и Энергоатоме. Карлсон отвечает, не хочется подозрения получить. Речь идет о должностных лицах высокого уровня. Ранее сообщалось, что правоохранители проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95», соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, экс-министра энергетики, министра юстиции Германа Галущенко. Теперь Миндичу сообщили это за несколько часов до обыска. Он покинул Украину. Масштабная коррупционная схема. Теперь, перед тем, как я вам все это прочитал, я хочу вам сказать, что... То есть, аккуратно. Вот Алексей Тики, пишет: мажоритарный акционер FirePoint. FirePoint – это фирма, которая делает «Фламинго» и другое, фирма, в которой вбуханы огромные средства. Она утверждает, что Миндич не получал существенной части в собственности компании. Значит, вот теперь смотрите, просто чтобы было понятно. Мы с вами какие-то вещи не понимаем. Ну, например, первое, что вызывает вопрос, почему расследование шло 15 месяцев, а сколько бы оно еще шло? Да, мы видим фотографии в украинских СМИ, мешки денег и так далее, и так далее. Но у меня вопрос. Вот оно опубликовано сейчас. И оно идет 15 месяцев. То есть люди воруют, а правоохранительные органы за ними наблюдают. Тысячи часов записей. А понимаете, если бы не было доклада спецслужб Америки, это было бы 2000 часов, 3000 часов, 4000 часов. И не упрекнешь. Вы знаете, вот мы смотрим американские фильмы, и там, значит, говорится, вы нам срываете операцию, она длилась 4 года. Там поставка наркотиков, вы знаете, да? Ну, слушайте, это первый вопрос, он самый главный. То есть, вы знаете, есть такое выражение датское, то есть не страна Дания, а к дате. Простите, пожалуйста, это важный звонок от человека, который будет у меня сегодня в украинской передаче. Я слухаю тебя. Добрый день. Проблема, да? Я зрозумів. Все. Я все розумію. Все, давай, лежи. У мене є кому замінити. Все нормально. Люблю, цілую. Давай. Это позвонил Игорь Мирошниченко, очень хороший аналитик, такой очень яркий, он хрипит и заболел, лежит с температурой. Значит, мне надо будет найти сейчас кого-то вместо него. Извините, просто если он звонит, значит, что-то случилось. Теперь я прочитал про Миндича. Значит, смотрите, Миндич, ведь квартал 95, он существует. И Миндич был совладельцем квартала 95. Он никуда не лез, он, ну, занимался бухгалтерией, продвижением и так далее, и так далее, и так далее. Но поскольку Зеленский стал президентом, то вот тут тоже интересно. Вот обозреватели пишут, что он не лез к Зеленскому, он иногда встречался с ним. Он живет в доме, где живет Зеленский. Они там справляли, сюрприз сделали для Зеленского. Он поднялся на 2 этажа наверх, а они там устроили ему день рождения и так далее. То есть не будем забывать, что это друзья, которые вместе по жизни идут многие-многие года. Понимаете? И вот как бы сказать, что он явный коррупционер и что он заработал миллиарды вот из этой статьи, которую я прочитал, а эта статья не на государственных СМИ, на независимых, невозможно сказать. Но украинская общественность, конечно, возмущена. Почему? Потому что, во-первых, почему именно сейчас? Понимаете, да? Давайте честно говорить. 15 месяцев. Ну, я уже сказал про это. А вторая история. Ну, хорошо. Вот они уже выложили это все. Может быть, они скажут имена. Может быть, передадут дела в прокуратуру. Может быть, состоится какой-то суд. Потому что Герман Галущенко, он в Украине и другие действия. Если это группа, то там не только Миндич. Ну хорошо, Миндича предупредили, он уехал. Ну хорошо, уехал, ладно. Боится. Может, ему и нечего бояться. Ну не знаю, не мое дело. Но остальные, они как? Задержаны, арестованы. Вообще, что происходит? Я вам по этому поводу прочитаю. Но просто, чтобы вы понимали, насколько это поганый сучизм. Можно много чего воровать. Вы знаете, коррупция была, есть и будет. Всегда. Вон, я прочитал, в Китае очередного расстреливают. По-моему, министр сельского хозяйства что-то он украл, приговорили к расстрелу публичному. Народ соберется, будут расстреливать, да? Но энергетика, защитные сооружения. Ну, знаете, ребята, это... Вот уж действительно вспоминается товарищ Сталин с его по законам военного времени. Понимаете, в чем дело? И Зеленский, последнее про Зеленского. Понимаете, Зеленский оказался в дураках. Потому что ты же не можешь за всеми следить. Вот он твой друг. Он твой друг. Вы по жизни шли вместе 40 лет. С самой юности. И он всегда был честным и порядочным человеком. И ты его зовешь и говоришь, ну, займись вот этим. Он начинает заниматься. Но ты же не будешь его проверять, да, каждый день. Для этого есть Набу и САП. А вы помните атаку Зеленского на Набу и САП? Как он хотел их переподчинить? Я не хочу говорить плохие слова, но не потому ли, что... Помните, 15 месяцев, не потому ли, что они вышли на Минтича? Еще раз, не буду никого голословно обвинять. У нас нет по этому поводу ни повода, ни информации. Самое важное, как для журналиста, следить за тем, чтобы это дело не развалилось, не это самое, ну вот, не, понимаете, да, не гульк и нема. Вот таких вещей допускать невозможно. Идем дальше. Ну, я вам скажу, это обидно и оскорбительно. Миллиардные хищения в Укртатнафте. Задержан подозреваемый, который был в бегах. И еще одно сообщение. Набу разоблачила масштабную схему влияния на Энергоатом и других стратегических предприятий. Набу проводит обыски у Галущенко. Ну вот интересная история. Вот тут я хочу вам сказать. Вы знаете, это тоже украинцы это все знают. И вот сегодня это очень важное событие. Извините, я вам должен рассказать. Вы знаете Игоря Коломойского. Коломойский и Боголюбов – это были два владельца крупнейшего в то время частного банка. Теперь это государственный банк. Ну, по-моему, полностью государственный или чуть акционерный, я не знаю. Приватбанк. Каждый второй украинец имеет счет в приватбанке. И вдруг... Ну, в общем, выяснилось, что Коломойский и Боголюбов, ну, Боголюбов, он такой туманная фигура, я его не очень знаю. Коломойский стал выводить оттуда деньги. Он выводил и почти обанкротил этот банк. Это очень странно, но... Короче говоря, его арестовали, он сидит в КПЗ, ждет суда, его выдачи требуют Соединенные Штаты Америки. Но он подал, да, и банк забрали. А он вместе с Боголюбовым подали в суд, чтобы им вернули банк, или при этом они говорят, мы не хотим банк. Мы хотим 3 миллиарда долларов. Потому что мы оцениваем то, что вы у нас забрали, на 3 миллиарда долларов. И вот интересная новость. Высокий суд Англии обязал экс-владельцев приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возместить банку, то есть они проиграли судебное дело, более 3 миллиардов долларов убытков и судебных расходов. Значит, Основная сумма убытков, которые должны быть уплачены, определена судом в размере 1 миллиард 700 миллионов. Нет. Подождите. Тут что-то такие цифры. Подождите. Тысячи, миллионы, миллиарды, триллион? 1 триллион 190. Боже мой. Они обращались в суд с просьбой предоставить разрешение на апелляцию вынесенного решения, остановить его выполнение, ну и так далее, и так далее. Значит, все вышеупомянутые суммы должны быть оплачены до 24 ноября 2025 года. Значит, боже мой, если эти суммы не будут уплачены добровольно, Приватбанк безотлагательно начнет процесс взыскания, будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов. Значит, боже мой, у них, ну, в общем, у них много собственности и так далее, и так далее. Но, конечно, таких денег у них миллиарды, триллионы, у них просто таких денег нет. Это абсолютно понятно. Так, и что-то я, Орбан сказал, пока Трамп президент, а я премьер, Венгрия не будет под санкциями. Это не соответствует действительности, потому что санкции на год. Я вчера вам об этом читал. Значит, вот слушайте, таких случаев мало, но тем не менее, во Львове от бешенства умерла 40-летняя жительница Волыни. Ее укусил бездомный котенок. Вот вам, пожалуйста. Понимаете? Не сделали, а вы знаете, надо обязательно делать прививку. Вот если вас что-то на улице цапнул кто-то, это, вы знаете, это не лечится. Нужно сделать прививку в первые, там, что ли, 2 часа или что. У меня такое было. Я ребенком ездил на велосипеде, и собачка за мной погналась и цапнула меня за ногу. Мать меня схватила, и мы поехали делать прививку от бешенства. Тогда, в 60-х годах, в начале 60-х годов, было очень много бездомных собак, которые бегали. А, кстати, эта собака была не бездомная. Причем я ж все помню, как, где это было, когда, ну, знаете, вот у ребенка такое, так сказать, есть такая история. Вот, ну давайте теперь то, что я для вас засейвил, очень много интересного материала. Так. Одну секунду. Иногда он так странно показывает. Сейчас. Значит, давайте у нас с вами бешеный интерес к «Атласу», который летит непонятно как, всех смущает. Значит, пишет Юрий Куцурин. Начнем день сенсации. Хрень под именем «Атлас», которая влетела в Солнечную систему и движется к Земле, начала испускать радиосигнал. Передача шла на частоте 1666 МГц. Настораживает серьезных ученых, что, во-первых, «Атлас» не испускает позади себя обычный для комет шлейф из газов, нет привычного хвоста. Он, во-вторых, не совершает маневры, которые невозможны у свободно летящего каменюги. Он резко ускорился без объективных причин. В-третьих, в сентябре «Атлас» аномально поменял свой цвет. Теперь вот, наконец, мы же с вами не имели практически информации, какой его размер, вообще непонятно. Между прочим, в длину эта штуковина имеет 24 километра. Несется, ну да, я помню, я читал, что он как Манхэттен. Несется со скоростью 58 километров в секунду. От Земли до Луны он бы долетел за 2 часа, тогда как современным ракетам требуется 3 суток. Максимальное сближение с нами произойдет 19 декабря. Но это наш расчет траектории «Атласа», если он не совершит очередной поворот. настораживает, что «Атлас» воспринимают как тревожную загадку не какие-нибудь уфологи, а люди, входящие в официальные научные круги. И, повторюсь, самая свежая новость – радиосигнал с борта этого камня. Страх, как интересно. Тут я хочу вам сказать, что физики попытались объяснить этот радиосигнал. Ну, вы понимаете, это не марзианка, ничего. Что имеется в виду? Некоторые вещества под действием, ну вот, например, радиоактивности солнечной, да, и другие разные условия, они испускают частоту. Понимаете, когда тут говорится радиосигнал, то кажется, что на этой частоте кто-то говорит или что-то такое происходит. Нет, это могут быть просто шумы. Шумы от потревоженных атомов этого вещества. Но понимаете, этот атлас такой непонятный, что если там вдруг Алла Пугачева будет петь, то никто не удивится. Знаете, на фоне войны мы уже ко всему привыкли. Ну вот летит 24 километра. Главное, чтобы он в нас не влетел. Потому что если он в нас влетит, то уже, да. Ну, значит, помните, когда-то я вам сказал про Юлию Латынину, что она неплохо зарабатывает. И я вам сказал, что я вам прочитаю материал по этому поводу. И вы много раз, там некоторые из вас мне задавали вопросы, почему я не читаю. Вы понимаете, у меня много материала, я его потерял. А вот сейчас вот нашел. Как выяснил Russia Today, извините, Юлия Латынина создала в Эстонии две компании по производству медийного и видеоконтента. Через них она получает рекламные доходы, пожертвования и гранты. Согласно отчету ее главного юрлица, за 2022 год спонсорская помощь Латыниной выросла в 4 раза по сравнению с предыдущим, с 54 тысячи евро до 220 тысяч евро. Это не самые большие деньги, я не знаю, насколько, так сказать, общих доходов. Там, в той статье, которую я читал, там было в 3 или в 4 раза больше всяких фирм ее. Теперь смотрите, Путин маньяк. Ну, ясно, что это должно было как-то реализовываться. И вот давайте так я скажу. Вот мы, помните, я всегда вам говорю, что у России плохие дела. Но этому требуется доказательство. Ну как, вот, ну мы же видим, люди на улице не умирают, в магазинах есть продукты и так далее, но некому воевать. И вот Путин был по линии возвращения в Россию всех. Помните, у него был указ, кто принимает русскую идеологию, я уже не знаю, какая она, и для кого система ценностей российская, и для кого русский язык как бы родной, те приезжают и по ускоренной процедуре получают российское гражданство. Сначала было так. После войны, это было перед войной, когда в 14 году, вот в 14 это произошло, была такая, такой вариант. После этого появился другой вариант. Вы помните, вы приезжаете, но вам получаете гражданство, и вместе с паспортом вам выдают повестку, чтобы вы заключили контракт. Концепция изменилась, как говорил Гусинский. Верьте Путину. Путин ограничил получение российского ВНЖ и гражданства для тех, кто не заключил контракт с Минобороны Российской Федерации. 5 ноября Путин подписал указ, по которому мужчины в возрасте от 18 до 65 лет могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ или выдаче ВНЖ исключительно при условии заключения контракта с вооруженными силами Российской Федерации. Поняли, да? То есть ты приехал, паспорт, и вы знаете, контрактники живут 14 дней. Через 14 дней тебя утилизируют. Все. Женщины из Украины, Казахстана, Молдовы также обязаны заключить контракт с Министерством обороны перед подачей заявления на российское гражданство. Вот BBC. BBC планирует извиниться перед британским правительством за подлог в документальном фильме о Трампе, где его речь смонтировали, чтобы обвинить в подстрекательстве к мятежу. По данным Телеграф, завтра руководство вещателя направит в Комитет по культуре, СМИ и спорту письмо с выражением сожаления по поводу того, как смонтирована была речь Трампа. После этого генеральный директор Тим Дэви предположительно уйдет в отставку. Ранее бывший сотрудник BBC Майкл Прескотт направил совету директоров отчет о систематических нарушениях журналистской этики внутри корпорации. Газета «Телеграф» также сообщила, что Дэви и другие руководители предупредили о смонтированных кадрах еще в мае этого года. Но BBC не стали приносить извинения до того, как начался скандал. Я прочитаю вам потом, в чем там смысл, как они это дело сделали. Ну вот, ой, боже мой, пишут про Миндича. Владелец квартала 95, он не владелец, он совладелец. И носитель судьбы Зеленского в компании, его кошелек, свободно и без приключений, покинул территорию Украины за несколько часов до обыска. Ни миллиарда, ни фламинго украинцы, видимо, не увидят. Разумеется, из крипто-кошельков специалисты не выведут и не вернут разграбленное ОПГ, деньги в оборонный комплекс Украины. Ну и что? Ужасный перевод. Как Google переводит, это просто. Теперь, раз мы уже говорили про Британию, то давайте скажем, вообще, о чем говорят в Британии сегодня. Это касается, это такие общие темы. Это журнал «Зима», «Зима Magazine». Я очень вам рекомендую на него подписаться. Это очень хорошая СМИ. Глава BBC подал в отставку, уже подал. И вот смотрите, в чем... Нет, это не тут. Короче, вместе с Дэви ушла директор BBC News Дебора Тернес. Дальше. Значит... Проблемы освещения главных политических и социальных тем, включая войну в Газе, права трансгендеров и не только. Идем дальше. Исследование CIPD показало, что из-за внедрения искусственного интеллекта каждая четвертая крупная компания Великобритании планирует сократить персонал в течение года. Главным образом младшие должности. Боже мой. Особенно сильное сокращение ожидается в финансовом и IT-секторах. Эксперты предупреждают, что искусственный интеллект повышает производительность, но угрожает молодым специалистам, уже страдающим от безработицы. Великобритания расследует, можно ли дистанционно отключать электробусы, то есть электрические автобусы, Ютонг, после того, как Норвегия выявила, что китайская компания способна их остановить или вывести из строя удаленно. В стране эксплуатируется около 700 транспортных средств Ютонг. Производитель, в свою очередь, утверждает, что такой доступ используется только для технического обслуживания и защищен шифрованием. Ну как он защищен шифрованием? Если Си Цзиньпин прикажет, то да. Антон, вы правы, переводите не Гуглом, а DeepL. Понимаете, в чем дело? Вот я выделяю текст в Фейсбуке, например, и сразу открывается «перевести». Я нажимаю, и это гугловский перевод. Если можно вместо Гугла туда вставить DeepL, напишите мне, я с вами свяжусь, и вы мне это дело поставите. Ну вот, это вам на день, чтобы вам было хорошо. Видите, какая девушка? Сейчас объясню, почему я вам ее показываю. В Госдуме предложили создать каталог девушек, которые согласны выйти замуж за одиноких участников СВО. Мисс ДНР, вот мисс ДНР, вы знаете, да, это жуткая эта тетенька. Мисс ДНР уже поддержала инициативу, но жить готова только с генералом, цитата, по тылу, у него много бабок. Как им, знаете, счастье им... Антон, я увидел настройка браузера. Я посмотрю. Хорошо, спасибо тебе большое. Нет, ну подожди, это настройка браузера. Хорошо, послушай, мне надо с тобой созвониться, но я не знаю твой телефон. Хотя нет, знаю. Или не знаю. Брось, пожалуйста, админу свой телефон, а я тебе в WhatsApp позвоню. Хорошо, пожалуйста, прошу тебя. А суперадмин, пожалуйста, брось мне в WhatsApp его телефон, он тебе сейчас перешлет. Пишет Иван Яковина. Значит, у него сюжет в Ютубе, но смысл какой? Украина мстит за свою энергетику разрушением российской. А Трамп подловил Путина на ядерном блефе. Теперь Кремль пытается отыграть назад всю эту историю. Ну, про ядерный блеф вы знаете, да? Потому что Путин сказал, что вот, наверное, надо провести ядерные испытания. А потом Песков говорит, да нет, он просто предложил рассмотреть... Ну, вот такое вот, понимаете? Да, гравицап. А в Воронеже взорвали главную ТЭЦ города, по поводу чего Катя невероятно рассмешила меня, сказав, ну вот, мы же говорили бомбить Воронеж. Вот оно и произошло. Бомбили в аудиозаписи и масштабные доказательства. Однако есть проблема. Проведение экспертизы и анализ материалов такого объема – процесс на годы. Только изучение тысячи часов аудио может занять несколько лет. Пока все это будет якобы изучаться, дело будет тянуться годами, адвокаты будут получать щедрые гонорары, детективы НАБУ, зарплаты из бюджета, а людям будут время от времени бросать громкие заявления о новых доказательствах. В итоге – все может закончиться по старому сценарию большинства дел НАБУ. Много шума, ноль результата. Похоже, что под видом борьбы с коррупцией идет банальная попытка во время войны ослабить президента. Президента, не президента. Но это официальная позиция инсайдера ЮА. Охренеть. Вот посмотрите на этот памятник. Вам он ничего не скажет, и не пытайтесь гадать, кто это. Ну вот видите, вот памятник, это девушка какая-то, что-то вот такое, да? Теперь я вам объясню, что это такое. Под Тобольском в Тюменской области люди собрали деньги на установку памятника царице Сузге. Она считается одной из героинь сопротивления, оказанного сибирским ханством. Но памятник государства экспроприировала, а организатора показательно оштрафовала. То есть, понимаете, никаких инициатив снизу. Все сразу убивается, мгновенно. Ну, поставили они памятник какой-то царице. Ну что, мы не знаем, сколько проживет Путин, но то, что теперь Российская Федерация практически сословное государство, да, я увидел твое сообщение, спасибо тебе. Это абсолютно точно. Значит, оказывается, вот агентство сообщает, вот оно делает вот такой вот список, видите, людишки разные. Это список 25 крупнейших правящих династий в России. То есть люди, их дети и даже некоторые внуки. Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Арсен Коноков, Сергей Чемежев, Патрушев, Юрий Чиханчин, я не буду должности перечитать, Артем Шейкин, Сулейман Керимов, Залимхан Муцоев, Костин, Паныш, Ткачев, Вячеслав Макаров, Салпагаров, Мархаев, Рогозин, Рогозин тоже всунулся, Силуанов, Новак, Алексей Лихачев, Марат Хуснулин, Евгений Примаков, это младший Евгений Примаков, сын того, он глава Россотрудничества, и Сергей Веремеенко, депутат Госдумы. В высших эшелонах российской власти появилось 25 крупных кланов, которые сформировались вокруг власти и включают в себя 10 или более госуправленцев, связанных с господрядами, бизнесменов и так далее, и так далее. Леонид, это вы мне пишете, а вы сами верите в то, о чем говорите относительно Миндича? А что вы имеете в виду? Я же не говорю, я вам прочитал материал. Или вы новенькие, и вы, как всегда, не понимаете, что здесь происходит. А объясните мне, что вы имеете в виду, что верите в то, что говорите. Объясните, потому что ребята вас забанят. Да, вот такая вот история. Ну, еще пару сообщений. Значит, я пропустил эту новость, что в Тульской области был взрыв дома из-за газа. Значит, ну, неважно, вот мы сейчас говорим не о том происшествии, потому что я его не видел, мы просто говорим о том, как устроены люди. Как оказалось, взрыв дома в Тульской области устроил житель первого этажа. Он поджег зажигалкой скопившийся газ в квартире во время ремонтных работ, которые сам же и выполнял. Понятно, да? Значит, вы просто, ну, crazy. Не знаю, почему он это сделал, мне неинтересно. А вы знаете еще, какое происшествие было? Есть видео. Значит, станция метро. И видно, как стоит, ну, девушка, молодая, совсем девушка, невысокая. А сзади женщина, и нее, ну, уже пожилая. И эта женщина толкает ее на рельсы. Ну, девушку удалось спасти, просто поезда не было. А так она бы могла бросить ее под поезд просто. Я не знаю, там не написано, почему она это сделала и так далее. Незнакомая девушка. Вот ты стоишь, и тебя сбрасывают на рельсы. Может, жизнь не удалась. Может, жрать нечего. Но, безусловно, при всем моем отвращении к российскому государству в его нынешнем виде. Тут не надо, так сказать, искать какие-то оправдания. Ты сам творец своего несчастья. Вот что он взорвал квартиру? Значит, сумасшедший, бабка эта. Значит, сумасшедшая. Все. Одну секунду. Ну, Леонид отмалчивается. Про Кадырова еще пару слов. Не менее, вот понимаете, мы с вами жалкие, ничтожные люди. Мы не умеем нормально жить. А Рамзан Кадыров умеет. Не менее 96 родственников Рамзана Кадырова работают или работали на связанных с властью постах, выяснил проект в ходе масштабного исследования кумовства в России. Кадыров – абсолютный рекордсмен по числу трудоустроенных родственников. Для сравнения, Владимир Путин помог найти связанную с властью работу 26 своим родственникам, а Кадыров – 96. Ну, скажите сильно, да? А вы говорите, вот. Пишет Зет. Зов Зека Зов. Зека 83-92-53. Невероятная история. Но это об украинцах говорит просто... Я не понимаю, как они это делают, но тем не менее. Вернулся сосед из Украины, без руки, работал снайпером. Рассказал, что украинцы нагревают утюги, их видно в тепловизоре. Он стрельнул по утюгу, его позицию засекли и пустили туда гранату. В результате он лишился правой руки, теперь хочет выплату. Ну и последнее. В этот день, в 1982 году, не стало Брежнева, что ознаменовало собой конец эпохи застоя. В свои последние годы Брежнев с фразами вроде «сиськи-масиськи» и «вчера готовился к сегодня» стал героем многочисленных шуток и анекдотов. Впрочем, за 4 десятка лет Россия прошла такой путь, что в сравнении с нынешним кремлевским чудовищем даже Брежнев выглядит вполне разумным, культурным и адекватным человеком. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Что-то тут на телевизоре изменилась картинка. Странно. Я поставил одну, а он показывает другую. Макс Джи, а вы не помогли бы своим родственникам? О, и выключился. Макс, прекрасный вопрос. Господи, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бросьте парочку донатов и, пожалуйста, лайки очень важны. Один лайк – это 10 рекомендаций Ютуба. Это очень важно. Пожалуйста, не стесняйтесь. И посоветуйте друзьям мой канал. Это всегда хорошо. Спасибо большое. Мы встречаемся с вами в 21 час. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя.